Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ. И вот я снова в нашей московской студии. Каникулы зимние закончились, началась работа. Но на самом деле это не работа, это хобби. Хобби информировать вас о происходящем вокруг и в мире. Но сегодня я решил немножечко разнообразить форматы. И сегодняшняя беседа у нас будет построена не в виде моего диалога с гостем, а вашего диалога с нашим гостем. Я буквально накануне разместил на нашем сайте объявление, что принимаю вопросы для гостя. И, соответственно, сегодня у нас в гостях 26 января Анатолий Несмеян, известный в ЖЖ как Эль Мюрит. Анатолий, ну вот пришло вот такое вот очень большое количество вопросов. Вот, вопросов много, вопросы разные, но их можно условно подразделить на там где-то 4-5 основных типов. Часто звучат такие темы. Комитет 25 января. Ну, так как, понятно, годовщина вот вчера была, год как от создания этого комитета, членом которого вы являетесь, часть вопросов связана с этим. А другая часть связана с Сирией, понятно, это ваша профильная тема. Вопросы, связанные с Украиной, внутриполитические вопросы. Ну, и пятая такая категория небольшая по ведению, как я говорю, значит, кого-то там забанили и так далее, идет обращения, просьбы, пожелания. Ну, существует целый ряд и вопросов, выходящие за эти рамки, но я даже вот не знаю, как мне все, чтобы вопросы озвучить, их действительно очень много. У меня предложение, вот сегодня мы как бы проведем первый раунд, то есть вы вот вопросы, которые по мере поступления поступили, значит, и потом мы запишем вторую передачу, на которую вы все-таки постараетесь ответить, ну, хотя бы на самые, что называется...
Ну, да, ну, в принципе, есть и третий вариант дополнительный, скажем, что
это я... уже когда не влезет во вторую,
да,
передачу.
Да, что я просто потом все, что останется, просто отдельно...
Да, ну, давайте просто по порядку. Тут приходили не только на сайт, но и на почту канала. Вот, вот Петр... Пергалла. Вопрос к Анатолию. Вот такое необычное звучание. Соратники, здравствуйте. Ночью случайно допросил червонца, а там многоточие. Так что о голубях точно сказано. Неясно, кто курирует этих штрих, почему-то штрих, брехеров.
Ну, я так понял, по поводу 25-го комитета.
Это да, 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 да. Это вопрос как раз вот из серии комитета 25 января. Давайте вот, ну, 5 минут максимум ответа. А можно и короче, потому что вопросов много.
Не, ну можно вообще обобщить по этому, по комитету. То есть ситуация с ним на самом деле достаточно, сказать, понятная и простая, тем более, что, сказать, как раз ты-то там был с самого начала.
Да, вот, меня пригласили, я даже не знал зачем, но увидев вот тот состав, который собрался, я просто как немножко опытный в этих делах человек сказал, не, это не сработает.
А я тогда 25 числа включился по скайпу буквально последние 10 минут, так что, в общем, это скорее вопрос больше даже был бы к тебе. Но вообще ситуация такая, то есть организаций у нас много, хороших, разных и всяких, вот, но на самом деле вот критически не хватает, ну, условно говоря, некого клуба, да, английского клуба, где люди приходят и просто общаются между собой. Вот, потому что, ну,
так... по-моему, это же не мешки ворочать. Таких организаций у нас достаточно много.
Нет, как раз вот таких у нас нет вообще. Дело в том, что за каждым из тех, кто пришел тогда год назад вот на встречу к Стрелкову, в принципе, есть какая-то своя небольшая, может быть, большая аудитория. Вот эти аудитории между собой вообще никак не пересекаются. Было бы совершенно логично, чтобы люди, которые эти аудитории формируют, представляют и как-то направляют, чтобы они вместе попытались найти не темы, которые их там как бы разделяют, а найти какие-то очень конкретные точки, по которым можно было бы прийти к согласию при постановке какой-то совершенно конкретной задачи. То есть, условно говоря, вот в чем собственно говоря, скажем, заключается нынешняя проблема.
Ну, понятно. То есть площадки для дискуссии на базе К-25 не получилось.
Да, а в итоге, в конечном итоге, к сожалению, очень быстро, практически сразу, все свернуло на строительство очередной, так сказать, организации с очередной совершенно четко выраженной идеологией, которая, в общем-то, уже существует.
Ну, вот, ну, если у нас Дума не место для дискуссии, К-25 не место для дискуссии, у нас осталось одно Нейромир ТВ, вот где мы, собственно, с помощью вот вопросов наших зрителей ведем эту дискуссию. Но, опять же, возвращаясь к комитету 25
января.
Да, января. Значит, это вот достали 11 такой пользователь. Ваш соратник Стрелков, да и вы тоже, рассуждая о перспективах нашей страны и этого государства, неоднократно приходили к выходу, что нам остается три основных варианта развития в будущем. Первый – это, если непонятно с какого перепугу власть, деньги, имущие сволочи опомнятся и станут проводить национально ориентированную политику вместо мародерской разграбиловки. Второе, самое вероятное, что государство, именуемое РФ, развалится, утащив яму за собой и страну, нашу Россию, которая будет разделена. Так, там много. И третий вариант. На стадии развала поганого государства РФ найдутся силы, которые захватят власть в результате Второй гражданской войны, создадут такие национально ориентированные социальные государства. Национал-социальные. Нормально. Вот. Ну вот такой.
Ну, опять же, это все исходит из того, что изначальная идея, как ни странно, да, вот на голой интуиции, она была самая правильная. И Стрелков, собственно говоря, когда назвал на вот эту всю, на, так сказать, вот это тусовочное место пожарной командой, он тоже интуитивно оказался, был абсолютно прав. То есть сценарий на самом деле.
А если пожар-то и не намечается?
Ну и слава богу. Ради бога, но...
А пожарникам уже зарплату платить надо.
Ну, опять же, то есть для некоторых членов К-25 это был бизнес-проект, собственно говоря, они и ушли вот позавчера, когда поняли, что на этом бизнес не сделаешь, но мы-то, собственно, на этом деньги не зарабатываем. Вот. И поэтому логика-то была достаточно простая, то есть нужно, по крайней мере... сказать, предварительно просчитать какие-то сценарии, которые могут быть в случае, если произойдут какие-то непредвиденные события, связанные с обрушением власти. То есть, на самом деле, этот сценарий какой-то один, мы же все-таки в России живем.
Обрушение власти, ну вот оно вот просто вот, вот так вот раз и все.
Ну, слава богу, мы прошли уже через два таких обрушения, в 91-м и 93-м. То есть, по крайней мере, на наших глазах это уже происходило. Почему это не должно произойти в третий раз, когда обстановка еще хуже, чем это было в 91-м и 93-м, я не очень понимаю. Вот. И поэтому, так как мы живем в России, то, соответственно, сценарий у нас, как всегда, один. То есть сначала февраль, а уже после него и только после него может быть, так сказать, октябрь, то есть что-то более-менее человеческое.
Ну, вообще-то, если так по большому гамбургскому, как говорят, счету смотреть, то, что произошло в 91-м, как раз контрреволюция, откат к позициям февраля. Зачем еще раз повторять февраль, если у нас и так
нет,
уже...
Нет, ну, я имею в виду технологически. То есть на сегодняшний момент живем в такой классической азиатской деспотии, где действительно политической жизни не существует. То есть есть только вертикаль управления и, так сказать, не место для дискуссий.
Пользователи ST Ника 82 спрашивают... Как вы оцениваете свой вклад в развал К-25? Считаете ли вы нормальным освобождать русских от гнета без участия в этом деле русских?
А я вообще не очень понимаю постановку вопроса, почему мы должны освобождать русских. Потому что, во-первых, я не очень понимаю, кто такие русские в определениях разных людей. Потому что кто-то меряет черепа, кто-то меряет носы, кто-то начинает абстрактно заводить разговор про, так сказать, некую культурную идентичность. И тогда возникает вопрос, а кто будет определять эту культурную идентичность? Почему, скажем, татары, которые, так сказать, издревле живут в нашей стране, и которые, в общем-то, являются частью нашей культуры, они, скажем, не должны быть русскими и не должны считаться русскими.
Русский татарин, нормально.
Ну, так, а для них это уже, так сказать, опять, кто будет определять, кто есть русский, а кто не русский? Кто будет определять, так сказать, кто хороший, кто плохой?
К-25 на национальную тему не заморачивается.
Я не знаю, честно говоря, что К-25, потому что все-таки у нас в Петербурге с этим все-таки гораздо проще. То есть мы действительно на самом деле абсолютно не делимся ни там ни на националистов, ни на левых, ни на правых, ни на кого. У меня прекраснейшие отношения, скажем, с ребятами из русского имперского движения РИД. Это нормальные такие парни, у них совершенно конкретика, у них есть дружины, они, у них есть спортивный клуб, они занимаются там кучей всяких дел, при этом они националисты, при этом они воевали на Донбассе, но при этом никаких там разговоров там за, так сказать, тяжелую судьбу русского народа мы не ведем. Потому что у нас с ними совершенно нормальные отношения. Здесь вот то, что происходит, оно, конечно, связано в первую очередь именно с бизнес-проектами там Просвирнина, с бизнес-проектами, возможно, каких-то других людей. Тоже понятно.
Это, по-моему,
почему.
Просто собрание бизнес-проектов, которые не сошлись, что называется, в понимании, что и как делить будем.
Ну, я прекрасно понимаю подоплеку, почему, собственно говоря, произошел, так сказать, уход того же Просвирнина. Потому что у него есть свой бизнес-проект «Спутники Погром». У него есть своя аудитория. Интерес Просвирнина заключается в том, чтобы эту аудиторию расширить. Он, так сказать, выбрал Стрелкова, который был в 2014-2015 году.
Я вот посмотрел выступление Просвирнина на последнем или крайнем, не знаю уж как получится, собрании К-25, и в его устах прозвучало много конструктивной критики, то есть какая-то часть, возможно, была и неконструктивная, но в части организационной претензии его, что о том, что прошел год и результатов-то, мягко говоря, немного. Ну, с этим спорить-то...
Нет, нельзя спорить только с одним. То есть, когда создается какая-то организация, а, на мой взгляд, все-таки это должна была быть не организация, а именно клуб по интересам, то у нее должна была быть совершенно четкая установка, чем она вообще должна заниматься. А так как этой установки в конечном итоге не прозвучало, и все это быстро-быстро свернуло, так сказать, в сторону строительства очередной организации, страдающей за русский народ, то естественно...
И сбора денег. Организация «Меча и орала», вспоминая Ильфа и Петрова.
Да, и в итоге, ну, зачем создавать еще одну организацию профессиональных русских, если уже такие организации в огромном количестве существуют? Какие задачи можно будет поставить новой организации профессиональных русских?
Из классиков мы дадим вам парабеллум?
Ну да.
Я дам вам парабеллум. Не надо. Я готов для спасения отца русской демократии оказать финансовую помощь. Вы верный сын Отечества.
Благодарю вас.
500 рублей могут спасти гиганта мысли.
Скажите, а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
Я думаю, торг здесь неуместен.
Простите, пожалуйста.
Господи, за нами опять следят.
А учитывая то, что как раз ребята, так сказать, занимающиеся именно бизнес-продвижением своих идей, как тот же Егор, они, собственно говоря, с самого начала разогнали более-менее вменяемых людей, от них ушел Лимонов. Сразу же ты, собственно говоря, сразу развернулся, ушел, потому что было понятно, к чему все это дело идет. То выдвигать претензии по поводу того, что там...
Просто определенный контингент, он подразумевает, что никакого диалога не будет.
Ну,
а
конечно,
будет перетягивание одеялок и фуражки фюрера.
Ну, естественно. Поэтому я, собственно... Вот
а
лично,
фуражка-то одна.
Вот лично я, вот мы там зациклились у себя в Питере, и в эти московские дела не лезем, просто потому что, ну, нечего здесь делать с такой агрессивной маркетинговой политикой того же Егора.
Ну, Егор далеко не одинок.
Не один, но он в этом случае просто одиозный такой.
Ну, понятно. Он наиболее ярко высказал свои претензии.
А ну, его претензии, еще раз повторюсь, они очень понятны. Он рассчитывал на расширение аудитории.
Ну, это здоровое, на мой взгляд, Ну, желание это... любого, кто достиг определенного уже какого-то успеха. То есть туда пригласили людей, которые уже чего-то достигли в этой жизни.
Не, ну вообще, откровенно говоря, он, конечно, молодец. Я тут вот без шуток. То есть он создал «Спутники погрома» именно как молодежную модную тусовку, где стало модно страдать за русский народ. То есть, ну, это такая мода. Да, но совершенно очевидно, что вот эта модная тусовка, она была создана для очень узкой молодежной группы мегаполисов. То есть Москвы, Питера, ну, может быть, еще там пара...
Ну, Нейромир тоже для узкой группы, которые любят порассуждать, анализировать. Ну, да. То есть мы, если мерить таким мерилом, мы тоже маргиналы, потому что ну, что такое 84,5 тысячи подписчиков?
Никто и не скрывает. Так вот, вся проблема «Спутника» и «Погрома» в том, что он уже не может расширить свою аудиторию, потому что он заточен именно на вот... такую молодежную тусовочную среду. И поэтому идея просвирнена, что вот он подсосется к Стрелкову и перетянет к себе каких-то там ополченцев, которые тоже вроде бы страдали за русскую идею, она оказалась несостоятельной, потому что ополченцы – это другая среда, это другие люди.
Но, может, просто Егор не увидел реального движения, изменения. Вот, например, несмотря даже на мое... отравление, то, что меня отравили, за прошедший год я, по крайней мере, вот запустил виртуальную студию, вот, которая у нас заработала. То есть есть определенная положительная динамика. Может быть, претензия Егора, она прежде всего была в том, что нет положительной динамики?
Ну, у него нет, а у него и не может быть уже положительной динамики.
А у комитета есть?
У комитета в нынешнем состоянии, безусловно, нет ничего, потому что, еще раз повторюсь, если это будет просто некий такой английский клуб, куда можно будет прийти и спокойно поговорить,
ну,
так сказать, за жизнь.
Уже некуда приходить.
Ну, дело в том, что запрос на такую площадку, он все равно существует. Ну, будет ли это комитет этого 25 января, будет ли это Стрелков, будет ли это кто-то другой, неважно. Запрос существует, понятно. И поэтому, так или иначе, это все равно будет сделано.
Ну ладно, раз у нас пока места для дискуссии нет, мы продолжаем нашу дискуссию на канале Нейромир. Я продолжаю задавать вопросы наших зрителей, раз мы вот все вокруг Стрелкова и Стрелкова. Вопрос такой, задает его Алексей Дунаев. Как вы считаете, Стрелков сам без руки Кремля после Крыма перешел границу и начал воевать в Славянске?
Ну, нет, конечно, но опять же, тут же тоже нужно понимать, что Кремль это не нечто единое, то есть, естественно, что существовали какие-то группы влияния.
Ну, тут часть... же Борода, и, насколько я помню, он был премьер-министром, а министром обороны был Стрелков, то есть, Бородай, в общем-то, известный человек, рука Кремля.
Ну, опять же, я, естественно, не присутствовал при этом, но, насколько мне известно, Бородай очень случайно попал, в принципе, в Донецк, потому что...
Хорошо попал.
Ну, да, потому что изначально туда намечался совершенно другой человек, я даже знаю фамилию его.
Но он... Озвучите?
Нет, ну, опять же, это же все на уровне слухов, зачем? Вот. И поэтому, когда вдруг внезапно этот человек соскочил, скажем так, и отказался участвовать, то образовался цейтнот, и, собственно говоря, Бородай, я так понимаю, попал очень случайно, и просто потому, что вот он вызвался добровольцем, там, чуть ли не единственным. Вот. Ну и там вполне возможно, что сыграло как раз очень большую роль, что они лично со Стрелковым, в общем-то, хорошо знакомы.
Ну да, я познакомился со Стрелковым как раз на переговорах с Бородаем, когда меня подряжали снять фильмы для по заказу Суркова. Был такой эпизод, после чего я допил чай и сказал спасибо не в этот раз.
Но вся эта история, она же тоже сейчас, в общем, совершенно очевидна и понятна. То есть они переходили границу, они шли для того, чтобы повторить крымский сценарий. Никто, вот просто никто в здравом уме не мог в тот момент предположить, что президент, который там бил себя в грудь и говорил о том, что мы защитим, спасем, и наши, так сказать, будут стоять за спинами, у него был Янукович в Ростове, у него было разрешение, так сказать, федерального собрания на применение войск. То есть, ну, никто не мог предположить, что он в последний момент за 3 дня до референдума сдаст назад и спрячется в кусты. Естественно, что все сценарии, которые прорабатывались до того, они полетели все к чертям, и, собственно говоря, Стрелков, сидя в Славянске, он вдруг оказался там совершенно уже лишним, неудел. Вот, и ему нужно было в течение там, там буквально... Там
и несколько... поехал за делами в Донецк. Раз не удел в Славянске, значит,
да.
Дела
ну, все... Ну, так да, так дело, естественно, что там смысл обороны Славянска сломался, потому
понятно.
Что...
Ну, давайте перейдем к следующему вопросу. Задает его Алекс КХЛ. Анатолий, кто, по вашему мнению, может стать единым кандидатом в президенты от оппозиции? Или опять дедушка Зю, Жирик, Прохор, Овальный и далее по списку?
На мой взгляд, вот в существующей, скажем, системе выборы не имеют никакого смысла, потому что мы все прекрасно понимаем, кого выберут на этих выборах. И поэтому любой другой альтернативный кандидат, он будет только оттенять величие главного кандидата. Вот. Поэтому, еще раз повторюсь, то есть что-то может измениться только в одном случае. Если произойдет обрушение нынешней системы, и у нас появится какой-то коридор небольшой, какой-то небольшой временной интервал, в течение которого можно будет попытаться уже не в условиях вот этой, так сказать, азиатской деспотии что-то пытаться делать. Вот как раз этот сценарий, собственно говоря, мы и должны были в комитете этого 25 января каким-то образом прорабатывать, там, озвучивать, смотреть, искать лица новые и так далее. Вот. Но принимать участие в выборах, ради бога, то есть кто хочет, пусть принимает.
Понятно. Ну, перейдем к следующему блоку вопросов. Это вопросы по Сирии. Вот К. Агеев спрашивает, способна ли Россия в ближайшее время полностью вывести свои войска из Сирии, или мы все больше будем там увязать?
Я думаю, мы будем больше увязать, потому что, конечно, Трамп сейчас крайне заинтересован в том, чтобы действительно, по крайней мере, формально задавить ИГИЛ. Шансы на это, конечно же, есть. Но эта затея будет очень долгой, очень кровавой, потому что без наземной операции не обойдешься. И, как выясняется, скажем, турецкая армия, она категорически не способна справиться с ИГИЛ. То есть они уже второй месяц штурмуют маленький городок. Они потеряли уже около 600 человек только убитыми. У них у турок потери... Там порядка 20, по-моему, танков. Вот. Иракская армия вообще потеряла все свои бронетанковые части. Им американцы месяц назад подогнали 70 новых «Абрамсов». Вот. Поэтому я так понимаю, что если Трамп поставит задачу перед Путиным воевать в Сирии, то мы будем воевать уже без дураков и скорее всего, наземными силами. Так что ни о каком выводе, конечно, сейчас речи не идет.
Так, вот Сергей Плотников 6 задает такой вопрос. Анатолий, в фильме «Атомная бомба для бедных» присутствует абсолютно новая трактовка ИГИЛ, как некого нового религиозного интернационала, который фактически противостоит глобальному капитализму, олигархии, мировой закулисье и далее по списку. Более того, с ваших слов получается, что свято место пусто не бывает, ИГИЛ занял в медийном пространстве место, которое раньше занимал СССР, как жупел мирового капитализма. Фактически это получается едва ли не борьба двух духовного подвижничества против засилия мамоны, власти золотого тельца и всеобщей потребительской культуры.
Ну, если очень грубо, то, конечно, да, потому что вот это давление одной единственной западной цивилизации, которая теперь распространилась на весь мир, оно, безусловно, должно было вызвать и вызвало в конечном итоге обратный эффект, по крайней мере, вот в каких-то конкретных местах. И в этом смысле ИГИЛ, он действительно выполняет роль именно, ну, я понимаю, что это аналогия, в общем, достаточно условная, но, тем не менее, арабы, они сейчас пытаются создать некую альтернативу тому, что им предлагается. Вот. А предлагается им ни много ни мало стать той самой периферией сырьевой, вот, зоной, где люди будут просто-напросто выживать, их это не устраивает, это совершенно нормальная ситуация. Вот. И они пытаются бороться так, как они это могут. Вот. У них возможностей очень мало, поэтому, собственно говоря, и борьба идет такими вот, мягко говоря, не очень гуманными средствами. Но, с другой стороны, Запад ведь тоже в гуманизме упрекать очень сложно. То есть они сейчас... Тот же Аль-Баб они превратили уже просто в призрак. Они там есть съемки, это Сталинград в чистом виде. отдельные районы в Мосуле сейчас просто зачищают и равняют. То есть там есть места, где, в общем, город почти не пострадал, но там, где ИГИЛ уперся, там просто сносят целыми кварталами и с воздуха, и из земли. Только вчера, по-моему, американцы опубликовали статистику. За 2 года на ИГИЛ было выброшено 500 000 бомб, авиабомб. Это не считая снарядов и всего остального. И это только войсками коалиции.
Ну, это что, больше, чем по 1 бомбе на каждого игиловца?
Ну, больше, чем 10 бомб на каждого игиловца, с учетом того, что они в общей сумме за 2 года общие потери ИГИЛ где-то в районе 30 000 человек убитыми.
Ну, то есть высокоточность оружия несколько преувеличена?
Нет, конечно. Нет, они
потому что если бы одна бомба, один игиловец, то счет был...
Нет, с другой стороны, это, в принципе, это нормально. То есть во время Второй мировой войны общее количество, если я правильно помню, всех боеприпасов, которые были израсходованы, что-то порядка 3,5 миллионов тонн. Так что где-то так оно...
Понятно. Короче-то наш еще не набрали. Ну ладно. Давайте вот еще такой вопрос. Задает его Евгений Щедрин. Если бы вы руководили действиями армии, спецслужб и дипломатии РФ на Ближнем Востоке, ваша программа по завершению сирийского кризиса, комплекс действий против исламских террористов и взаимоотношения с Турцией и Ираном?
Ну, я бы не мог руководить, потому что у меня просто для этого нет соответствующего опыта. Вот. Но есть вещи, которые они, лежат на поверхности, они очевидны с точки зрения, так сказать, идущих там процессов и тенденций. Вот. Ну, скажем так, то есть американцы, когда начали раздраконивать Ближний Восток, начав это делать с Ирака и завершая это арабской весной, они, безусловно, преследовали одну единственную ключевую цель – разрушить суверенитет большинства арабских стран. Вот. То есть наша задача на самом деле заключается в том, чтобы поддержать суверенитет существующих стран в том формате, по крайней мере, в котором он был. Но при этом мы должны, скажем, если мы помогаем Сирии, мы, безусловно, должны были. То есть сейчас уже вообще речи нет, потому что в Сирии, конечно, ситуация она вышла уже за рамки, когда там вообще хоть что-то можно сделать. Но еще в 2011-2012 году мы должны были помочь ей разбить боевиков, тогда еще даже ИГИЛа не было никакого вблизи, и должны были Асаду в очень жесткой, может быть, даже ультимативной форме от него потребовать все-таки решить вопросы, которые ставила перед ним оппозиция. Потому что действительно Сирия при любом к ней в самом добром отношении. Это такая классическая, та же самая восточная деспотия. И, безусловно, люди...
Ирак до вторжения туда американцев тоже был деспотией. И, скажем так, иракцы сейчас ностальгически вспоминают времена деспотии Саддама Хусейна. Может быть, для Востока это естественная форма?
Это не совсем естественная форма, потому что одно дело, арабская деспотия, которая сама изнутри начинает постепенно проводить какие-то реформы, другое дело, когда тебя в принудительном порядке сначала сносят, а потом в тебе же в принудительном порядке внедряют совершенно чуждую тебе демократию. Понятно, что в Ираке ничего другого не могло бы и получиться. Вот. Если бы мы могли настоять на том, чтобы Асад начал проводить нормальные реформы и, сохраняя жесткий порядок управления, все-таки действительно обратил бы внимание на те запросы, которые существуют у него в обществе, то вполне возможно, что все-таки мы бы сегодня имели там не гражданскую войну, а, по крайней мере, какой-то более-менее спокойный мир. Но мы в 2012 году сказали, что Сирия – это не наш союзник, мы вообще знать ее не знаем, нам она не интересна, и вдруг в 2015 году полезли уже под самый шапочный разбор.
Ну, ветренность, опереточная ветренность нашего политического курса, в общем-то, вещь известная, а, возможно, многие проблемы из-за этого. Но вопрос поступил от Михаила Микаэль. Эль-Мюрит, расскажите о движении салафитов в России. Игорь Стрелков говорил, что салафитским движением поражены Татарстан, Башкирия, Северный Кавказ, Об опасности салафитов говорил также Багдасаров еще в 2010 году. Насколько эти движения опасны, реальны, когда могут выстрелить? Ну, это к вопросу, я так понимаю, о дальних подступах.
О ближнем, да?
Да, то мы бьем врага на дальних подступах, а вот, как говорит Стрелков, уже в Татарстане, Башкирии и Северном Кавказе у нас.
Ну, здесь нужно различать две принципиально отличающиеся друг от друга вещи. То есть существует религиозное течение, салафизм. Это довольно жесткое ортодоксальное течение, чисто религиозное, которое не имеет под собой никакой политической подоплеки. Это, так сказать, это просто вот такой, так сказать, жесткий вариант ислама, не более того. Для России он абсолютно не характерен, и в России, насколько мне известно, существует только одна довольно такая серьезная община, именно салафитов, таких эндемичных, да, традиционных салафитов, это на Кавказе, в Дагестане, в Кадорском районе, если не ошибаюсь. Там три небольших райончика, фактически три небольших села, где традиционно живут именно салафиты.
Где традиционно проводится КТО.
Ну да.
Традиция такая, местный колорит.
Но дело в том, что если только на религиозное воззрение салафитов наложить политическую идеологию, тогда мы получаем ваххабизм в чистом виде. Это, собственно говоря, и есть ваххабизм, это и есть салафизм, но с политической идеологией, с политической подоплекой. Вот в этом смысле, да, безусловно, существует очень серьезная опасность, потому что, конечно, уровень социального неравенства сегодня довольно велик, и, безусловно, этим пользуются. И люди, которые, так сказать, в мечетях произносят свои проповеди, ведь не нужно забывать, что у нас ведь на самом деле, когда началось возрождение ислама, то огромное число людей поехало учиться не куда-нибудь, а в Саудовскую Аравию, в Катар, в Йемен, и приезжая оттуда, они привозили с собой именно салафизм. То есть то нетрадиционное для нас течение, которое они здесь начали уже внедрять. И в этом смысле действительно...
Я не удержусь, я все-таки, как говорится, вопрос учреждения, заведения. Значит, на самом деле этот вопрос тоже неоднократно звучал. Примерно могу сформулировать так. Ну вот сейчас Путин создает армию Кадырова, которая, значит, должна обеспечить где-то защиту интересов России в Сирии, где воюют воины Кадырова, или же в Москве, если вдруг у Путина что-то не сложится, что вот такие вот аскеры, значит, и то, что они тоже религиозно, скажем так, неправославные, это тоже создает вот напряженность. И то, что вот Кадыров там, откровение его о его ранних годах, все это вызывает некоторое... настороженность нашей аудитории в том, что в данном случае не выращивает ли Путин вот того, кто пожрет его в конечном итоге. То есть он, с одной стороны, борется с салафитами на дальних подступах, но они как-то вот из-под воли растут.
Не, ну кадыровцы, они, конечно, не салафиты, это абсолютно однозначно.
То есть их нельзя к этому относить?
Они суфии, это совершенно... То есть у них принципиально...
То есть, этот хрен слаще той редьки.
Нет, здесь религиозный оттенок, здесь не играет никакой роли. Это Кадыров, это, так сказать, такой... Наместник.
Ну я понял, вопрос Аллаха, который посылает.
Да. Вот. Да. Но основная проблема всех наемников заключается в том, что они служат только пока платят. Как только у Путина наступят трудные времена здесь, в Москве, эти люди немедленно уйдут туда и к тому, кто будет им платить. А если не найдут, то они снова создадут свою собственную Ичкерию, и мы опять будем в очередной раз воевать на Кавказе. То есть ничего другого здесь, так сказать, быть не может. Естественно, что кадыровцы...
То есть это контрибуция.
Да, мы на самом деле, в реальности, мы платим, конечно, дань сейчас Чечне, потому что победить мы в той войне, конечно же, не победили. То есть военным путем мы победили, но умиротворения на Кавказе, так сказать, мы не добились, мы добились только откупа. И теперь вынуждены платить эту дань, но, к сожалению...
Мы ее платим не только там, мы ее и в наших городах еще платим.
Ну, это само собой, потому что, опять же, Чечня при любой ситуации, это все равно на сегодняшний момент ее экономика основана исключительно на таком набеговом принципе, то есть на сборе дани. То есть Чечня собирает дань с бюджета, значительная часть...
Я бы сказал, даже со столичных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург.
Значительная часть чеченцев, естественно, перешла в такие полукриминальные, полувоенизированные структуры, которые собирают дань уже частным образом. Вот, то есть в самой Чечне экономики как таковой как не было, так и нет.
А что, Рамзан Кадыров, Рамзан Ахматович не построил действующую экономику? Там, насколько я знаю, нефть есть.
Ну, нефть, может быть, и есть, но помимо нефти нужно строить экономику, производящую экономику, а не добывающую. А раз производящей экономики у тебя нет, то в добывающую у тебя...
А кто ее будет там строить?
Ну, вообще-то должны, по идее, раз уж мы взяли на себя ответственность за Чечню, то это мы должны строить там добывающую экономику, это мы должны...
Перерабатывающий,
производящую экономику. Это мы должны обучать чеченцев. Это мы должны туда посылать наши кадры для того, чтобы обучать. То есть мы должны подтягивать обратно из родоплеменного общества.
Ой, кто бы нас назад подтянул к советским временам.
Да. А если мы это не делаем, то, соответственно, мы вырастили сами у себя под боком вот такую орду, которая с нас собирает дань. То есть... Это не в том смысле, что чеченцы плохие.
Да? Нет,
они живут так, как им позволено. То есть вот им позволено с нас собирать дань. Они ее собирают. Только и всего. Если мы им создадим
условия... А русским дань не собирать со своего государства? Не? Там
нет,
больницы,
нет,
школы?
Нет, а русские в этой ситуации, они являются данниками.
Ага. Вот вы, я вас поймал, вы тоже националист.
Нет, в данном случае дань эту платят вообще все, и татары, и русские, и, я не знаю, и чукчи, и так далее.
Кому?
Ну, тем, кто эту дань собирает. А собирает дань у нас и Кадыров, и Ротенберг, и там какой-нибудь...
Ротенберг это знатный кавказец, да? Это такой.
Ну, он знатный, он просто знатный.
Или как Петр Толстых, внук, правнук там чего-то да, там
то есть
такого.
У нас уже...
Я не буду уточнять, все и так знают эту
уже,
историю.
Да, у нас уже нормальное сословное общество со своими графами, боярами там. У нас уже появляются монастырские земли, у нас уже, так сказать, церковь становится одним из крупнейших собственников.
Так чем вы недовольны Егором Просвирниным? Мы говорим ровно то же самое.
Нет, Егор Просвирнин, он его как раз очень сильно устраивает Российская империя в том виде, в котором она существовала, и куда мы, собственно говоря, стремительными шагами движемся. Егора Просвирнина не устраивает его собственное место в этой Российской империи.
А, понятно. Ну, ладно. Это, как говорится, вопросы тактики. Переходим к вопросам от зрителей. Вот Питер Марч, Петр Мартовский, спрашивает. Уважаемый Анатолий, недавно я услышал, как в одной из своих передач Михалков цитировал вас как Эльмюрида. Сам я читаю ваш блог с большим интересом. Расскажите, пожалуйста, о себе. Что делает вас экспертом по сирийской проблеме, к примеру? Образование, опыт работы, источники информации, почему Эльмюрид? Кого еще в сирийской теме вы считаете экспертом, заслуживающим внимания? Вот такой вот ехидный вопрос. Но, тем не менее, он прозвучал.
Ну, я фактически очень часто на этот вопрос-то отвечал, и не один раз, и не в одном месте. Эльмюрид – это всего лишь персонаж книги Глена Кука. Вот, когда я заводил почтовый ящик, это было еще лет там 10 с гаком назад, просто были заняты все, так сказать, имена, и я там всего лишь выбрал на это имя, которое оказалось не занятым, только и всего. То есть никакой связи с «Арабской весной», которой еще тогда не было, нет и быть не могло. Вот. По поводу Ближнего Востока и моего интереса к нему, мой интерес на самом деле заключается не в Ближнем Востоке, а в социальной динамике возникновения новых социальных субъектов. Вот Исламское государство – это такой новый социальный субъект. Мне интересны условия, в которых они возникают, как они развиваются, какова их эволюция и так далее. То есть, если бы арабская весна произошла бы в Латинской Америке, я бы сейчас с огромным интересом занимался бы Латинской Америкой. Вот, поэтому меня интересует не, собственно, Ближний Восток.
Арабская весна в Латинской Америке.
Ну, да, латинская весна, да, в Латинской Америке. Вот, то есть мне интересны вопросы именно, так сказать, социальной динамики. А так как они сейчас на Ближнем Востоке происходят, то, соответственно, мне интересен этот регион. Естественно, раз уж я занимаюсь этим регионом, то я вынужден заниматься в том числе и какими-то узкоспециальными вопросами, которые образования, скажем так, восточного у меня нет, но самообразованием никто, так сказать, не запрещает заниматься.
Понятно. Вот еще вопрос от нашего зрителя. Вопрос Мюриду. Стрелков обиделся на Сулакшина за то, что тот выступил в программе Мальцева с пропагандой своих взглядов. Тогда как самому Стрелкову националисты Просвирнин и Крылов поставили ультиматум, с которым он не в силах согласиться. Вопрос. Не кажется ли Эль-Мюриду, что Стрелков излишне категоричен при выборе единомышленников, а иногда просто слеп? Или это от неопытности в политике?
Ну, эти вопросы, конечно, лучше самому Игорю Стрелкову задавать. Я могу только со стороны это сказать. Естественно, что Игорь Стрелков, он никогда не был в той роли, в которой он находится сейчас. И, безусловно, он просто вынужден делать массу ошибок, которые бы он не допустил, если бы он этим занимался, так сказать, достаточно давно. С другой стороны, единственное точно, что можно сказать, то, что Стрелков совершенно очевидно. Он человек искренний, он человек честный и, во всяком случае, поступает так, как считает, что это правильно. Вот. И в этом смысле у него есть какие-то свои собственные принципы. Я, например, с очень многими из них не могу согласиться, но, по крайней мере, они у него есть, в отличие от очень многих. И в наше время даже это уже является очень большой ценностью. Вот. Ну, а то, что у него есть проблемы с выбором окружения, это совершенно точно, совершенно нормально, потому что, опять же, вся его профессиональная деятельность перед этим, это была профессиональная деятельность с очень узким кругом окружающих его лиц. И я так понимаю, очень много ошибок, которые он, очевидно, совершил.
Но не политик он.
Даже находясь на посту министра обороны ДНР, она тоже, эти ошибки тоже все произошли потому, что ему пришлось принимать на себя абсолютно несвойственные ему обязанности.
Вспоминается сразу Леонид Филатов: «Не бы шашку и коня, да на линию огня».
Ну да, это все-таки он, скажем так, он спецназовец, он чекист, и поэтому, когда он попал все-таки не в привычные для себя условия, он, безусловно, насовершал очень много ошибок. Я так думаю, что он сейчас очень многие из этих ошибок переосмыслил. Возможно, какие-то ошибки он, так сказать, до сих пор не хочет признавать. Ну вот. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, самое главное то, что этот человек, в отличие от гигантского числа, так сказать, окружающих нас персонажей, он не лжет, это совершенно точно, потому что я телевизор уже вообще смотреть не могу, ну вот, ввиду обилия таких персонажей. И он именно искренен. Это очень ценная вещь на сегодняшний момент. Как руководитель, скорее всего, конечно, у него просто нет опыта.
Тут... Ну, понятно. То есть, в принципе, вот персонаж из сказа о Федоте Стрельце, вот этот военный генерал, это...
Не, ну, я ведь тоже точно так, я же тоже, вот у меня была типография, я работал директором типографии 15 лет. У меня первые 5 лет, я там такого именно в кадровой политике там понасовершал, да, ну, вот, потому что, ну, не было опыта.
Понятно.
Что делать?
Так, Олег Мандаминов. Почему грамотные агитаторы Сулакшин, Стрелков, Бондарев, Делягин, Сивков и другие, переживающие за справедливость, не создают мини-партии 500+, как советует Купцов АГ?
Ну, еще раз повторюсь, сегодня в России не существует публичной политики, в принципе, ее не существует. И поэтому можно создавать партии, можно создавать движения, можно создавать там что угодно создавать, но это не будет политикой, это не будет партией, это вообще будет, так сказать, профанация в чистом виде. И поэтому, к сожалению, сейчас единственный способ доносить свои мысли до людей или пытаться каким-то образом хотя бы обозначать эти мысли, это сетевые формы работы, это клубы по интересам, скажем так.
Вот, кстати, вы заговорили про сетевые. Был вопрос, где Стрелкову предлагалось создать сеть ЧОПов.
Нет, ну это совершенно безумная
вот,
затея.
Это Михаил Михаэль. Анатолий, как вы относитесь к предложениям создания сети ЧОПов под знаменем Стрелкова? Неужели, если просто заниматься разрешенной деятельностью, то Стрелков обязан обязательно посадить за создание ЧОПа? Ваше мнение?
Ну, если люди хотят посадить Стрелкова быстро и надежно, то самый лучший вариант – это как раз вот начать создавать ЧОПы. То есть,
если нейтрализовать, я испытал на себе некие такие воздействия, когда...
Ну, тем более, это рынок такой полукриминальный, он, безусловно, захвачен и плотно, так сказать, контролируется спецслужбами.
Не, но авторитет Стрелкова тоже чего-то стоит.
Нет, ну авторитет Стрелкова это авторитет Стрелкова, но в бизнесе-то он явно не авторитет. Вот, и поэтому, если придет время делиться с милицейским начальством, а он проявит принципиальность, как долго он, так сказать, свой ЧОП будет, как он долго просуществует.
Вот тоже вопрос от Олега Мдаминова. Почему никто не займется конкретным объединением людей в ячейки по интересам? Например, группы людей с месячной зарплатой до 20 тысяч рублей и так далее. Или работодатель тянет с высокой зарплаты. Не надо объединителям вещать на всю страну, а надо работать с каждым конкретно и индивидуально. То есть вопрос о том, с кем работает комитет 25. То есть мы опять вернулись вот с того, с чего мы начали, к комитету 25 января.
Ну, опять же, то есть существует огромнейшее количество совершенно конкретных проблем и задач, которые может решить на самом деле только власть, потому что у нее для этого есть необходимые ресурсы, у нее есть для этого необходимые организации и, соответственно, необходимые, так сказать, управленческие технологии. Естественно, что в частном порядке такого рода вопросы, они не решаются и не могут решаться даже теоретически. То есть можно брать какого-то очень конкретного человека и очень конкретному человеку один раз помочь. Но для системной работы в этой ситуации никакой сетевой организации, никакая сетевая организация с этим не справится. Это иерархическая работа, это государственная работа. Если государство этим не занимается, значит, нужно менять государство. Другого варианта не существует.
Ну вот, в завершение нашего вот первой части, я думаю, потому что вопросов очень много, и будет вторая часть, в которой мы поговорим об Украине, поговорим об этих вопросах и ряд других, вот вы посмотрите эти вопросы, и мы продолжим. Но заканчивая вот эту ближневосточную тему, я зачитаю вопрос нашего зрителя ЦИЛ86. Вопрос. Хотелось бы узнать отношение автора к политике Саудовской Аравии и вообще к этому государству. Что это Саудовская Аравия?
Ну, вообще, Саудовская Аравия, она прошла путь, который сегодня в значительной мере проходит как раз исламское государство. То есть и та же самая идеология, и, в принципе, те же самые исторические условия, ну, с поправкой на там, 150 лет. Вот. Саудовская Аравия создавалась как государство более полутора веков. Вот, было три варианта Саудовской Аравии. Первые два варианта были военной силой уничтожены. Первый раз египетская армия их уничтожила. Второй раз экспедиционный османский корпус. Но, тем не менее, после крушения Османской империи все-таки саудиты смогли реинкарнироваться и построить третий раз нынешнее государство. Только и всего. Это государство...
А вот нынешняя их война в Йемене, это что? Это попытка прирезать себе территорию?
Нет, нет. Они и так у Йемена отрезали очень приличную территорию, как раз там, где, собственно, сейчас идет война. Это вот южные провинции Джизан, Наджран и Асир. Это историческая область Асир. Вот. И, собственно говоря, у них с Йеменом по этому поводу как раз конфликты существуют, потому что это йеменская территория. Вот. Но там, на самом деле... Вопрос очень конкретный, то есть там был вице-президент при прежнем президенте Салихе, Мансур Хади. Вот, он был, в принципе, подконтролен саудитам, и их все устраивало, но после арабской весны этот Мансур Хади должен был через 2 года переизбраться. Причем, насколько я помню, по тем условиям он не имел права переизбираться повторно. То есть нужны были выборы нового президента. Выборов не было, прошел год, он был уже абсолютно нелегитимным президентом. И, естественно, возникло восстание вот, против него, и саудиты поддержали своего, собственно говоря, ставленника.
Понятно. Но Саудовская Аравия долгое время следовала фарватере внешней политики Соединенных Штатов.
Но она и сейчас следует, на
да,
самом деле.
И, насколько я знаю, там Соединенные Штаты предоставляли и предоставляют военную технику. Вот недавно корабли там какие-то сожгли американские ракетами йеменцы как раз. Но вот изменения в Соединенных Штатах, то, что пришла администрация Трампа, на твой взгляд, это как-то изменит отношение к Саудовской Аравии?
Да, или очень сильно изменит, потому что вообще американцы, пока был шах в Иране, они опирались на Ближнем Востоке, на Иран и на Саудовскую Аравию. Причем они делали это сознательно, потому что между Ираном и Саудовской Аравией существует очень жесткая конкуренция в разных сферах, и в политической, и в экономической. Вот. Причем американцы отдавали больше предпочтения Ирану. Это называлось политика полутора опор. То есть одна опора на Иран, половина опоры на Саудовскую Аравию.
Американская опора на Ближнем Востоке, штука такая интересная.
Ну, да.
Помнится, один лидер по имени Саддам, по фамилии Хусейн, тоже опирался на американские
Ну, во всяком случае, после революции 79-го года, когда в Иране пришли к власти хаминисты.
После штурма американского посольства.
Да, естественно, что американцы были вынуждены опираться уже только на Саудовскую Аравию. Саудиты, естественно, пользовались этим как могли. И по полной программе. Вот. Но после того, когда пришла администрация Обамы с их идеей арабской весны, с идеей сноса вообще всех режимов,
которые... Я бы даже сказал не арабской, а просто арабской весны.
Ну, да, с их идеей сноса всех режимов, которые сотрудничали именно с республиканскими администрациями, саудиты, естественно, чувствовали себя очень неуютно, и еще более неуютно они стали себя чувствовать, когда Обама заключил сделку с Ираном. Потому что очевидно, что опять баланс начал смещаться в сторону Ирана.
Обама не только Саудовскую Аравию раздражал, и Иран, но, насколько я помню, напоследок он даже и Израиль зацепил.
Ну, с израильтянами, естественно, он испортил очень сильно отношения. Но теперь Трамп переигрывает, и он достаточно жестко высказывается в адрес Ирана, и это очень сильно приободрило саудитов, потому что опять...
И Израиль.
Естественно, Израиль, потому что для тех, и для других Иран – это очень сильный раздражитель. А Иран сделал колоссальную глупость. Он, конечно, так же, как мы, влез и завяз окончательно уже и в Сирии, и в Ираке. И теперь вылезти оттуда он не в состоянии. Это для него очень большая головная боль. Ко всему прочему, в Иране сейчас буквально недавно умер Рафсанджани, это человек, который все-таки притормаживал там ястребов, и теперь, судя по всему, Иран полезет вообще напропалую и в Сирию, и в Ирак, да, на радость саудитам и на радость американцам, и завязнет там уже окончательно и надолго.
Совсем уж в заключение нашей передачи, вот есть один такой тонкий момент от внуков и детей. Дальше по Петру Толстых. Значит, не будем уточнять, а то опять к нам претензии начнутся. Дело в том, что вот то, что Хезболла активно участвует в событиях в Сирии, ведь и не участвует на другом фронте, это что же кому-то выгодно?
Израильтяне, они ведь совершенно откровенно говорят, что в этом соревновании мы болеем за всех участников. То есть это их слова, это не я придумал. То есть они в этой ситуации совершенно рационально болеют.
Помогают всем.
И за ИГИЛ, и за Хизбаллу, и за Асада, и за турок. Им главное, чтобы это все было...
Не занимались ими.
Как можно дольше, и как можно, так сказать...
Веселее.
Вот, и веселее, да. И они единственное, где участвуют в этих событиях, они периодически бомбят склады Хизбаллы, которая периодически получает из Ирана ракеты, вот буквально недавно...
Не дай бог, что-нибудь на западном направлении
улетело. Ракетное оружие – это харам, это табу, и в этом смысле вот пусть они вооружают Хизбаллу чем угодно, но только не ракетами. Вот ракеты они отслеживают и уничтожают просто немедленно. Вот буквально неделю назад, по-моему, или дней 10 назад, они под Дамаском весьма серьезно накрыли там целый аэродром, куда...
А где наши С-300, С-400 были?
Ну, они стоят, они символизируют нашу мощь.
Понятно, чтобы враг знал, что мы не дремлем.
Да.
Понятно, то есть небо, оно как бы закрыто, но не для всех.
Ну, оно вообще сейчас не закрыто, потому что теперь по Сирии летают уже вообще все. То есть Пальмиру бомбят американцы,
англичане, французы.
Дейр-эз-Зор бомбят какие-то очень экзотические бельгийцы, австралийцы бомбили. Вот, кстати говоря, вот эта история, когда отбомбились по сирийским позициям, и, откровенно говоря, после этого пришло сообщение, что 7 наших то ли раненых, то ли убитых привезли в Хмеймим после этой бомбардировки Дейр-эз-Зора. Так вот, там отбомбились вообще австралийцы. Вот, поэтому там летают сейчас все, кому не лень, и наши С-300 и С-400, они там только молча и грозно символизируют.
Молчат в кустах?
Да, не в кустах, они...
В пустыне стоят, и это монумент нашей мощи. Понятно. Ну, в общем-то, тактика известная, она известна нам по внутренней политике. Но я хочу сказать нашим зрителям о вопросах внутренней политики, об Украине. Мы поговорим в следующей программе, в которой Анатолий будет отвечать на ваши вопросы. Я буду еще дальше продолжать этот формат, когда я буду собирать вопросы наших зрителей и адресовать нашим постоянным гостям. То есть получится вот такой диалог. Более того, я скажу, что открою маленький секрет. Я начал работу над тем, чтобы у нас в перспективе, ну, когда наберем необходимое количество средств, чтобы расширить студию и поставить дополнительное оборудование, людей расположить за этим оборудованием, будет такая функция, когда вы по скайпу сможете вживую звонить к нам в студию, и на нашем экране будут наши зрители задавать вживую вопросы гостям, и вот такое живое общение. Но это пока планы. Но надеюсь, что при поддержке наших зрителей, которые будут помогать развитию канала, мы все-таки это рано или поздно сделаем. Ну, как видите, у нас все-таки определенное расширение форматов идет, появляются новые формы, в том числе вот и по скайпу. Ну, остался всего один шаг — сделать это вживую. И когда будет уже вот такое интерактивное общение именно со зрителями, а не только с нашими экспертами. То есть мы будем строить интерактивное народное телевидение. Ну что ж, оставайтесь с нами. Я не прощаюсь надолго, потому что буквально через день-два мы снова планируем встретиться с Анатолием, когда он ответит на те вопросы, которые не прозвучали в этой передаче. Они обязательно прозвучат в следующей. До встречи в следующей программе.